В прошлый раз мы с вами начали тему церкви. Я ее даже немножко продолжил, вкратце рассказывая о таинствах. Но все-таки некоторые вещи я сказать не успел. И я хотел бы все-таки на них немножко остановиться. Потому что они важны. У кого есть тетрадки, вы какой-то краткий конспект делайте, пожалуйста. Итак, мы с вами в прошлой беседе пришли на тому... Не к тому, что есть церковь, зачем церковь нужна. Мы говорили о домостроительстве спасения человека. Вот. Выяснили, что спасение наше устроено по благоволению Бога Отца, Сына Божьим, Господом нашим Иисусом Христом. И что каждому из нас оно усваивается Богом Святым Духом, который по вознесении на небо Господа Иисуса Христа был послан нам всем от Отца. Значит, сошед на землю, Святой Дух почил на апостолах, и через них на земле была устроена церковь. Церковь есть ковчег спасения. Церковь есть ковчег спасения. Очень часто мы видим и в иконописи, и в литературе церковь сравнивается с кораблем, который плывет по бушующему морю. Находящиеся на этом корабле спасаются, а те, кто находится в бушующем море, они, значит, погибают.
А скиния познания тогда что?
Это другое вообще, другой вопрос. Он о Ветхом Завете и о других вещах говорится. Но в том числе, в принципе, церковь тоже можно назвать такой скинии познания. Потому что именно в церкви мы можем приобщаться к Богу и спасаться. И познавать Бога. Значит, церковь имеет своей главой Господа Иисуса Христа. Глава церкви – сам Христос. Это очень важно. Христос стяжал церковь своей кровью. И церковь есть жилище и пребывалище, такое слово. Пребывание, в общем, Святого Духа.
Прибежище.
Нет, тут больше о пребывании говорится. Значит, в церкви человек сподавляется богообщению, приходит к Отцу, и церковь не ограничивается личным спасением каждого, но объединяет всех спасенных и спасающихся в духовном единстве, в любви. Да? Соответственно, церковь также называют телом Христовым. Церковь – это тело Христово. Церковь не заканчивается здесь, на земле. Она простирается в вечность, в Царство Небесное. Она в каком-то смысле и есть небесное Царство, которое начинается здесь, на земле. Церковь есть конечная цель и завершение домостроительства нашего спасения. Многие люди часто не осознают важности церкви, говорят, что церковь им лично не нужна, что им не нужен посредник в их отношениях с Богом. Здесь важно отметить такое коренное непонимание смысла церкви. Церковь – это не посредник. Действительно, между отношениями Бога и человека не нужен посредник. Но церковь таковым и не является. Церковь – это воплощенное домостроительство спасения в действии. Это все равно, что сказать, что тело, например, это посредник между человеком и движением. Понимаете? И поэтому человек, который поверил Богу, прочитал Евангелие, встал на путь спасения, он, так сказать, всеми фибрами души ощущает, что церковь ему необходима, что таинство причастия, таинство соединения с Богом необходимо для него лично, для его спасения, для поддержания связи с Богом. И в прошлый раз я вам не цитировал Писание. Ну, вот я очень хочу несколько отрывков важных для понимания церкви сделать. Писание мы с вами знаем, это основной источник нашего вероучения. И вот в Евангелии от Матфея мы читаем, что Господь обращается к своим ученикам с вопросом: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр», а Петр переводится как «камень», «и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Матфея, 16 глава, стих 15-19. Здесь мы видим важное обетование о вечности церкви. То есть говорится о том, что здесь на земле ее не коснутся врата ада. То есть какие бы ни были искушения, внешние, внутренние, какие бы ни были проблемы в церкви и у церкви, церковь останется сама собой. И что то дело, которое начато Христом, оно всегда будет пребывать и уходит в вечность. Далее Господь в Писании усваивает церкви высший авторитет в вопросах нравственных, касающихся отношений между христианами, можно даже сказать, судебных отношений между христианами. И вот здесь следующие слова. Матфея 18, 15, 17. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если же не послушают, возьми с собой еще одного или двух. Если же не послушают их, скажи церкви. А если и церковь не послушают, тогда будет он тебе, как язычник и мытарь». Такой же высший авторитет усваивается церкви и в деле мировоззренческом. Апостол Павел пишет Тимофею: «Как должно поступать в Доме Божием, который есть церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины?» И далее апостол уточняет, что это за истина. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят веру в мире, вознеся во славе». 1 Тимофея, 3 глава, 15-16. Дальше я опять же процитирую слова апостола Павла о церкви как о теле Христовом. Апостол Павел пишет, что Бог все покорил под ноги его, то есть Христа, и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. К Ефесянам 1 глава, 22 стих. И эта полнота проявляется в том числе и как единство людей в Духе Святом в церкви. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. Страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены». 1 Коринфянам, 12 глава, стихи 12-13, 26-27. И еще одно полное описание церкви как тела Христова в послании к Ефесянам. Значит, одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, дабы мы истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, и которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает переращение для созидания самого себя в любви». Значит, ну, вот мы из этих слов также видим, что церковь скрепляется любовью. И отношения Христа и церкви исполнены Такой любви, что апостол Павел уподобляет их отношения мужа и жены и подчеркивает таинственность этой любви. Христос – глава церкви, и Он же спаситель тела церкви. Церковь повинуется Христу. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает ее и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и костей его. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Да, ну и в Откровении Иоанна Богослова церковь также называется невестой Христова. Откровение 22, 17. Ну, и, соответственно, один из последних отрывков из апостола Павла, который указывает на Христа как главу церкви и с этой точки зрения говорит о деле нашего спасения. Это послание к Колоссянам, 1 глава. «Благодарим Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И Он есть прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадете от надежды благовествования, которое вы слышали». Вот такие важные свидетельства о церкви Священного Писания Нового Завета. Но это даже скорее не определение, а указания и некоторые даже характеристики. Они указывают на церковь как на таинственное тело Христово, возлюбленное Ему, которое стяжено Его честной кровью и служит для спасения и освящения человека, приобщая человека Богу Духом Святым. Церковь незыблема, вечна, она имеет высший нравственный и вероучительный авторитет. Вот. И как бы можно еще процитировать катехизическое определение церкви из катехизиса. Оно таково. Церковь есть, кто записывает, записывайте. Церковь есть от Бога установленное общество верующих. От Бога установленное общество верующих во Иисуса Христа, соединенное Словом Божиим, соединенное Словом Божиим, соединенное Словом Божиим, священно началием и таинствами, Словом Божиим, священноначалием и таинствами, под невидимым управлением самого Господа, под невидимым управлением самого Господа и Духа Божия, запятая. Под невидимым управлением самого Господа и Духа Божия. Для вечной жизни и спасения. Для вечной жизни и спасения. Церковь, слово греческое, обозначает оно собрание. То определение, которое мы прочитали, оно несколько формально. Потому что церковь – это не просто общество верующих, но и органическое единство их. Тело Христово. Словом Божиим, священноначалием и таинствами. Священноначалием. Ну, священноначалием – это значит епископами. Так, если по-простому. Под невидимым управлением самого Господа и Духа Божия для вечной жизни и спасения. То есть Важно еще раз подчеркнуть при цитировании этого определения, что в церкви самое главное – это спасение каждой личности. И в церкви, прежде всего, реально, онтологически, каждый человек соединяется с Богочеловечеством Христа, с его воскресшей природой. То есть у нас есть личное богообщение и личное спасение. А также общение в духе единства и любви со всеми другими христианами. Вот как бы три стороны церкви наиболее важны. Значит, есть четыре определения церкви. Четыре определения. Они есть в нашем символе веры. И мы, соответственно, в девятом члене исповедуем веру в единую, тоже можно сказать, святую и апостольскую церковь. Замечательно. Ну, мы вкратце, да, в единую святую соборную апостольскую церковь. Мы вкратце, соответственно, немножко каждых из этих характеристик поговорим. Значит, что значит церковь единая? Ну, во-первых, церковь объединена единством веры. То есть церковь всегда и везде содержит определенное и неизменное догматическое учение. Да? Мы с вами говорили, которое определено на Вселенских соборах соответствующими оросами или догматами. Кроме того, церковь едина своим нравственным учением и единством духовного опыта. Кроме того, церковь едина единством устроения своей жизни на основе канонического и литургического строя. Но тут важно подчеркнуть, что это единство в нравственной и духовной опыте немножко отличается от единства канонического и литургического строя. Потому что мы с вами знаем, что канонический и литургический строй церкви, он немножко менялся. И вообще он немножко разный в разных церквях поместных, даже сейчас. Да? Если мы, скажем, приедем завтра в Грецию, да, побываем в греческой братской церкви православной, или поедем в американскую автокефальную церковь, или в сербскую, или в болгарскую, или в грузинскую, мы найдем какие-то особенности там, литургического строя, некоторые жизни, традиции, которые от нас могут отличаться. Но важно подчеркнуть, что также если мы посмотрим с вами века, там 14 век, не знаю, там, 9, 2, мы тоже заметим некоторую разницу. Но важно подчеркнуть, что в своих основе все равно церковь составляет единство. И разница касается вещей частных, ну, как бы малозначительных и как бы не влияющих как бы на суть. Второй важный момент – это временное единство церкви. Что на протяжении истории у нас одна и та же церковь, и что к единой церкви принадлежат люди там, всех времен и народов. Ну, соответственно, пространственное единство – да, церковь едина в любом уголке земного шара. Да, если какой-то священник и епископ, так сказать, поедет куда-нибудь в Индонезию, или в Папуа-Новую-Гвинею, или в Австралию, или, не знаю, там, в Уругвай, Аргентину, если там есть православные приходы, православная церковь, он точно так же вместе будет причащаться с теми верующими, которые есть, и этим подчеркивать именно вот это пространственное единство. Ну и, наконец, это единство духовное. Это единство церкви земной, воинствующей, но воинствующей не с, там, не с другими людьми, а воинствующей с чем воюет христиан? С грехами, правильно. Христиане не воюют с грехами до последнего своего вздоха, мы с вами знаем, и что все святые тоже подвязались до конца своей жизни. Ну, соответственно, вот земная воинствующая церковь составляет единство с церковью небесной, торжествующей, с церковью святых, с церковью людей, которые уже отошли в жизнь вечную. Вот мы с ними едины. И поэтому мы молимся святым в силу этого, получаем их скорую помощь, мы поминаем усопших, а они, те усопшие, кто имеет дерновение, они, соответственно, в свою очередь молятся за нас. Вот. Единство церкви имеет выражение в евхаристическом общении христиан. То есть, если христиане той или иной поместной церкви вместе причащаются, значит, они едины. Вот. Соответственно, когда евхаристическое общение прерывается, это, соответственно, ну, свидетельство глубокой проблемы. Так, глубокой проблемы в отношениях между церквами, глубокой проблемы в отношениях человека конкретного, церкви и так далее. Соответственно, грех против единства церкви, он свидетельствует прерыванием евхаристического общения. То есть, если, допустим, человек согрешил смертно, да, как бы церковь его отлучает от причастия. Этим показывает, что человек находится вне церкви. Если та или иная община христианская уклоняется в ересь, в раскол, с ними также прерывается евхаристическое общение. Ну, скажем, наиболее известный раскол в нашей церкви – это раскол в Украине. Когда бывший митрополит нашей церкви Филарет отделился самостийно, самовольно от церкви нашей и учредил свою независимую. Вот, несмотря на то, что так сказать, там совершаются те же обряды, что и в нашей церкви, несмотря на то, что многие из, ну и сам, прежде всего, Филарет, имели, скажем, посвящение в нашей церкви, тем не менее, эту церковь мы считаем расколом, и никакого евхаристического общения с ней не происходит. И мы как бы говорим о том, что люди находятся там вне церкви. Она является Киевский патриархат. Как реально оно прерывается... Технически?
Но они обряды совершают, всегда там причащаются, да, и веришь, что причащаются так же, как и здесь мы, да? Вот как он технически выглядит
этот отрыв? Нет, отрыв этот выглядит, в данном случае он был выражен соответствующим соборным постановлением, то есть собрался архиерейский собор Русской Церкви и выразил свое отношение к этому расколу. Там оставили время сперва для некоторого покаяния, а потом... ну, вот как расколоучитель, Филарет был предан анафеме, чтобы показать, и с него сняты все как бы его монашеские и священные саны. Вот и все. Так как никак не происходит. Скажем, если говорить о расколе 1054 года между Западной и Восточной церкви, то легаты папы пришли с собора на алтарь. Собор положили отлучение патриарха Константинопольского. Там было написано, и папа подписан. Вот. В ответ патриарх отлучил, предал анафеме вот самих посланцев папы. Вот. А как бы реальность просто там, в течение веков вот этого общения не происходило. То есть до этого там были периоды, где по несколько десятков лет не было общения. То есть были проблемы серьезные, но потом как-то это евхаристическое общение восстанавливалось. Скажем, в новейшей истории, насколько я помню, у нас также были проблемы, но которые не привели к такому, как вот на Украине, допустим, уже ситуация. Но я помню, что Русская Церковь в том числе прерывала, по-моему, общение с Константинополем по поводу Эстонии, насколько я помню. Ну, может быть, это недолго там, на... несколько месяцев, но тем не менее.
Какому же патриархату он принадлежит?
Киевский? Вы про Киевский патриархат?
Да, да, да.
Нет, Киевский патриархат – это всеми церквами автокефальными, что находится в единстве, она признается ну, раскольничьим сборищем, оно никому не принадлежит. Это такое собрание вне тела православной церкви. Так как бы считают как бы все. Ну, речь идет там другое дело, что надо понимать, что речь идет о уврачевании раскола, и, как сказать, такие попытки делают, в том числе на Украине, и есть на Украине, соответственно, Украинская православная церковь, которая входит в Московский патриархат, ее возглавляет митрополит Владимир. Это церковь с широчайшим статусом автономии. Вот, это практически независимая церковь, она независима в принятии почти всех своих решений. И там, ну, такая единственная ее, по сути дела, связь — это то, что эта церковь поминает своей главой Московского патриарха. Ну, соответственно, у них там тоже есть какой-то диалог. Вот. Но насколько я понимаю, опять же, это мое личное мнение, то, что, ну, как сказать, в этом расколе принципиальная фигура, ну, как бы главного раскола учителя, это бывшего митрополита Филарета. Вот, и пока он жив, как бы с этим расколом ничего нельзя будет поделать. Вот. Ну а в будущем, не знаю, вы понимаете, тоже большая политика, там есть какие-то свои интересы у Константинополя. Константинополь тоже наш братский патриархат. Ну, в каком смысле, не прочь прибавить своим рукам Украину. Мы с вами сами знаем историю русской церкви, то, что русская церковь же, она же самовольно тоже получила свою независимость. Да, ну просто наши поставили своего. Мы там не будем говорить причины исторические, там, они очень значимые, там, правильные, позитивные. Сейчас не идет речь о том. А факт просто в том, что евхаристическое общение с Константинополем прерывалось, по-моему, если я опять же не церковный историк, но мне кажется, больше 100 лет его не было, пока там через, наверное, там 150 лет, в конце концов, вот Константинополь это все признал, как бы, что это свершилось, и, соответственно, вот мы какое-то в нормальные отношения вошли. Ну, соответственно, ввиду такой истории у Константинополя могут быть свои какие-то претензии, хотя они, в принципе, имеются в Константинопольском патриархате, потому что они считают, скажем, что только Константинопольский патриархат имеет право давать автокефалию церквам. В принципе, только они. Вот. Они там, соответственно, какие-то решения соборов Вселенских под это подводят. Вот. Многие с ними спорим, но как факт такой, не очень лицеприятный для нас, хочу отметить, что мы даровали не так давно автокефалию. Да, Американская православная церковь. Это было всего лишь чуть больше 40 лет назад. Вот, мы, так сказать, дали автокефалию. Вот, считаем Американскую автокефальную православную церковь 15-й братской церковью. Но кроме нас так, из наших братских церквей, никто не считает. Кроме нас она никем больше не признана. Потому что Константинопольский патриархат не признает эту автокефалию и считает вот эту Американскую православную церковь как часть нашего Московского патриарха. Также вот на каких-то богословских собраниях, консилиумах, которые собираются среди православных, вот они тоже считают, что это просто там часть нашей церкви. Соответственно, другие братские церкви наши православные, они тоже, я вот не знаю, насколько я знаю, что никто не признал, поэтому мы в таком меньшинстве. Соответственно, мы можем с вами видеть, что Константинопольский патриархат имеет, ну, так, сторонников среди братских церквах, и, соответственно, в отношении к Украине он может тоже вполне при поддержке церкви тоже какую-то политику вести. Вот. Но это я немножко отступление сделал. Я вам советую, особенно политикой этой, не увлекаться. Он ничего не проповедует. Он как бы в области это не ересь, это раскол.
А в чем раскол заключается?
Раскол заключается в том, что как бы, смотрите, в древности давайте тогда от печки будем плясать. Значит, смотрите. В древней церкви. Давайте в древности, чтобы понять основу. А сейчас все по-другому. Сейчас немножко тут сложности всякие. Вот. Но важно понять смысл. Значит, в древности было так. Один город, один епископ, да? Одна церковь в городе, один Христос, один Святой Дух. Все едино. Вот ходим в церковь, пускай много нас ходит, 10 тысяч человек, куда вы там, София, Константинополь. Но важно одна церковь, один епископ. Если кто-то другой, какой-то, допустим, священник, или какой-то епископ пришел, откуда-то придет, и воздвигнет другой алтарь, он будет учить все точно так же. Совершать таинство, как сказать, абсолютно так же. Но если он сделает что-то вне ведения того епископа, который правящий, это будет считаться расколом. Понимаете? Это раскол. Человек разрывает хитон Господь. То есть он как бы тело Христово, он разрывает. Надо. Понимаете? То есть он уводит каких-то частей, какое-то отдельное сборище. Понимаете? То есть мы вот все собираемся, а кто-то еще какое-то делает собрание. Вот. Соответственно, любое отдельное совершение литургии вне какого-то этого вот единства, это считается расколом. Если человек, допустим, епископ любой, говорит, что вы знаете, да, я вот здесь живу, там, неважно где, вот, допустим, в России епископ Диомид, или там в Греции какие-то епископы, да, там старостин говорит, мы считаем там, что наша церковь куда-то не туда уклонилась, вот, какой-то стиль новый ввела, значит, я считаю, что все это безблагодатно, я теперь буду отдельно от этой церкви служить. Это является учинением как бы раскола. То есть человек сам, полагаясь, так сказать, на свой разум, строит как бы отдельное церковное образование. Вот, соответственно, это типичный раскол. То же самое может делать отдельный священник. Он тоже может учинять раскол. Да? Он может сделать как бы отдельно, отделиться от своего епископа. Даже такое слово есть, отделиться. То есть все, он его не признает своим главой. Я там сам служу, как хочу, мне его указания не нужны. Ни его, ни церковь там, ни собор, я сам что-то делал. Вот, соответственно, есть такое понятие, как раскольничья деятельность. Когда люди, скажем, призывают к расколу. Да, она может быть разнообразной совершенно. По разным совершенно основаниям. Да, можно, скажем, какие-то идеи богословские говорить, что они единственно правильные, хотя церковь допускает по ним там множество толкований. Говорит, что вот кто не согласен, тому, пожалуйста, дверь из церкви. Вот там популярно, я помню, достаточно давно была идея, там вот некоторые проповедуют, что земля вот обрать там и все, вселенная сотворена за 7512 дней. Все. Ты думаешь, 7515 лет? Иди, гуляй. Все. Ты вне церкви. Мы тебя причащать не будем. Такие есть люди, они на полном серьезе заявляют. Но это некий, понимаете, это раскол, потому что церковь, она дала, еще раз вам говорю, некие оросы, некоторые догматы, некоторые пределы, вне которых человек себя ставит вне церкви. Внутри же каких-то богословских мнений можно там спорить, можно не соглашаться, но человека как бы выгонять из церкви или совершать действия, которые это показывают, да, там его не причащать или не причащаться с кем-то, это является действиями раскольничества. Поэтому, если мы говорим про бывшего митрополита Филарета, то он, ну, и опять же, это мое личное мнение, она многим будет поддерживаться, но он, вы знаете, участвовал в выборах патриарха. Он вообще был самый заслуженный архиерей в церкви. Он там, у него самая ранняя хиротония была еще там в конце 80-х из живущих. Вот. И он, соответственно, очень хотел быть патриархом. Вот. Но выбрали не его, а патриарха Алексия, ныне покойного. Ну вот он как бы расстроился. А тут на Украине новое государство. Очень много было сил. Есть много, ну, как бы, так сказать, там национальное движение украинское. Вот. Соответственно, многие говорили, считали, как бы, вот те, кто считает себя, не знаю, там, украинскими националистами, они там в русской церкви, даже в самоназвании, они видят некое вот такое вот, как сказать.
Маскари видят.
Ну, они видят, нет, именно нападение на их какую-то самостийность, а, соответственно, относятся с недоверием. Я просто говорю, что почва благодатна. И были достаточно серьезные настроения. Вот, и, соответственно, он просто возглавил это движение. Он просто взял и отделился самовольно. Взял, просто сказал, все, не хочу знать. Ну, там долгая была история, что сперва они приняли какой-то, значит, такой указ об отделении. Вот, потом, значит, там бывшего митрополита Филарета вызвали в Москву. Вот, там он вроде бы согласился все это денонсировать. Его уговорили не устраивать раскол. Вот. Но когда он вернулся, он сказал, что его тут чуть ли не распинали, значит, выбивали там, не знаю, там, не то, что силы выбивали, ну просто там морально давили, вот, и он останется при прежней позиции. Может, там у него своя тоже партия была, которая там тоже на него как-то... Неизвестно это все. Мне лично. Вот. Ну, просто факт в том, что он, так сказать... Это все там 91-й год.
А как они храмы на Украине
делают? Как у нас, оказывается, как у нас, оказывается, сильные эти. Тема церкви таких вопросов не вызывает. А вот какое-то несколько желтым оттенком, оно прям интерес все горячий. Значит, ну хорошо, давайте. Мы не спешим. Смотрите.
Это наш или наш?
Смотрите. Киево-Печерские лавры наш. Значит, смотрите. Значит, если вам, опять же, чтобы было понятно, везде есть таблички, не переживайте. То есть, везде написано Украинская Православная Церковь на наших храмах, Московский Патриархат. Везде на, соответственно, значит, у Филарет написано Киевский Патриархат. Понимаете, нигде ошибиться нельзя, можно обойти храм, можешь спросить у подсвечницы. Понимаете, они ответят, нет... Вопрос. Что касается вообще религиозной ситуации на Украине, вы поймите, там вообще очень все сложно. Значит, там есть много расколов. Значит, там очень много крупных расколов. Это не то, что там 25 приходов по стране, как у нас вот есть, скажем, какие-то катакомники, там еще какие-то другие тому подобные. Нет, это очень все крупно. Есть, еще раз говорю, церковь. Украинская Православная Церковь, Московский Патриарх, которая находится с нами в евхаристическом единстве. Они самые крупные и по численности, и по числу приходов. Следующими за ними идет, значит, бывший митрополит Филарет со своим Киевским Патриархатом. Они на втором месте. Я уж там не помню, но примерно в 2-3 раза меньше, чем наш. По количеству приходов, по количеству населения, не знаю, может быть, какие-то там форы есть. Вы понимаете, тоже все такая текучка, там переходы туда-сюда, это на протяжении всей истории. Одни сперва ушли за Филаретом, там епископы, митрополиты, потом часть из них вернулась, а часть этих туда, там беспрерывная чехарда. Третий раскол достаточно большой. Это там есть еще одни православные, тоже автокефали. Значит, они как бы раскол примерно такого плана, смотрите. Есть такое понятие, называется Западная Украина. Понимаете, Львов. Город Львов, он там 500 лет был в Австро-Венгрии. Ну, я так утрирую, ну просто говорю. Там жили люди. Когда Сталин после войны эти территории приобрел, то, как сказать, он достаточно жестко население, которое было там в основном униатским. Знаете, что такое уния? Соответственно, унии там 16 век, католицизм. Опять же, отдельная огромная тема. Факт в том, что там, не будем вспоминать 16 век, население там униатское. То есть, что такое уния? Ты признаешь папу, что он главный, и служишь по своим обрядам все, как тебе хочет. Символ веры читаешь без филиокви, одеваешь православное облачение, совершаешь православную литургию по вот Иоанна Златоуста по нашему обряду, и, соответственно, вот в таком все виде. То есть тоже с внешней стороны не очень отличишь. То есть просто там отличишь, потому что то, что 400 лет назад это одно, а там они тоже немножко изменились, и уже там легко отличить достаточно. Ну, просто факт в этом. Значит, когда, соответственно, Советский Союз стал разваливаться, там возникло... А, ну, всех там священников униатских, значит, под дулом пистолета перевели в православие, а кто не согласился, соответственно, туда, куда-то что-то с ним сделал. Вот. При том, надо понимать, что там же были всегда и тоже православные, часть, которые не приняли унию, и там их не успели как бы добить, додавить и так далее. Вот такой как бы сложный регион. Вот. Но, что еще важнее, что там всегда были сильны такие вот тоже, опять же, самостийные настроения. Вот, вы помните там, ну, даже фильмы советские были, помню, про то там какие-то ходили все в 50-х, стреляли какие-то движения там по лесам. Да, вот, бендеровцы, правильно. Значит, соответственно, возникло стихийное движение. Движение было, опять же, тоже такого национального плана. Гай Москвинского там, или русского попа. И, соответственно, церкви там униатами захватывались, все, кто там не был не согласен, выкидывались. Значит, соответственно, была часть православных, которые, так сказать, ну, не знаю, с каких соображений, они говорят из соображений таких позитивных, они сказали, что православие могло бы так вот закончиться плохо, и они сами просто отложились от московского патриархата. То есть они к ним там с вилами бегут, крестьянами. Он говорит, а что вы? Мы к Москве никакого отношения. Нет, у нас отдельная украинская автокефальная церковь. А, да, ну ладно. Понимаете? И как бы униаты туда не вошли, где вот эти вот там, как, те, которые назвали себя православными, как бы отдельными. Поэтому, соответственно, там есть вот митрополит Филарет, а есть еще как бы православные тоже как бы автокефальные, только они без таких амбиций, они там себе киевского патриархата не стали ничего делать. Они просто вот какие-то автокефальные и везде ходят, хотят куда-то принять, но только чтобы не Москва. Вот там в Константинополь ездят, просят, чтобы их приняли. Ну, под свой амафор. Ну, а, соответственно, Константинополь не принимает, потому что мы не согласны и грозим им, соответственно, разрывом евхаристического общения. Вот. Соответственно, кроме еще их, там еще есть это вот называется как бы помимо униатов, они называются греко-католики. Да, еще есть и римо-католики. И вот, в общем, вот этих последних, я три сейчас церкви, их тоже очень много. Они не такие большие, как вот Украинская православная церковь Московского патриархата, не такие даже большие, как Филарет, но не очень сильно от Филарета там отличаются. Может, тоже раза в два, в три каждый понял. То есть там пять достаточно больших церквей, которые имеют ну, тысячи приходов, вот примерно в таких цифрах выражается, в том числе по всей Украине. Естественно, у этих больше на Западе, но есть приход там и на Востоке, и в центре, и в Киеве. Поэтому в Киеве там можно все, что угодно встретить. И римо-католиков, и греко-католиков, и автокефалистов, и филаретовцев, и, соответственно, Украинская православная церковь Московского. Я еще раз вам повторяю, что одна церковь, одна епископ. Вот существовала так церковь, это такое апостольское устройство. Но мы с вами знаем, что был цивилизованный мир. Да, это вот, не знаю, там Европа, не знаю, там часть Северной Африки, кусочек Азии. Понимаете, а были страны, там вот Америка, вообще неизвестные там, просто о существовании их не знали там до 16 века. Понимаете? И возникла такая проблема, что, ну, опять же, даже если говорить о нашей стране, там, поймите, что не знали там про Сибирь какую-то, там никто не жил, никого это не интересовало и так далее. Вот. И тем более, и так далее. Не было каких-то четких границ. Вот, соответственно, возникло новейшее время, новые страны, там, миллионные толпы различные там иммиграции. Да? И возникло такое, ну, как бы вам сказать, всякие сложные моменты. Это все возникло, можно сказать, в 20 веке. Например, вот у нас была Россия, да, соответственно, пришли, так сказать, большевики, устроили там, не знаю, красный террор, вот, была вот у нас гражданская революция, друг друга убивали, вот, и, соответственно, там несколько миллионов человек из нашей церкви эмигрировали, да, из нашей страны, церкви. Ну, вот там какой-то временный статус там патриарх Тихон давал, что если там с ним не будет связи, потому что речь вообще шла о выживаемости церкви. Он говорит, что если связи с центром нет, если Тихон в заточении, всех его преемников тоже посадили в тюрьму, то церковь переходит там в самоуправляемое состояние. Значит, ну и вот, соответственно, вместе с белой эмиграцией укатил там, не знаю, там энное количество десятков архиереев. Вот связи с Тихоном нет, вот они устроили какое-то такое вот некое образование. Сперва они, если помните, в Югославии где-то были, там какой-то Карловацкий был съезд у них, какие-то решения приняли, а потом, опять же, Сербия тоже попросила, вот, ну, Югославия куда-то, народ тоже как-то не прижился, вот, соответственно, часть там подалась во Францию, часть уехала в Америку, и, соответственно, туда же там уехали архиереи и так далее. Вот они приезжают в какую-то страну, и вот он такой архиерей вы знаете. Вот поймите, что, условно говоря, то же самое случилось в Румынии, в Болгарии, в Греции, ну, какие-то свои причины. Понимаете? Или, а у кого-то там, наоборот, миссия. Понимаете? Вот у нас была там, дается миссия. Там вот святитель Тихон с миссией в Америке был миссионер. Вот в Донской монастырь придет, очень интересно, там такие фотки, где, значит, святитель Тихон там с какими-то католическими протестантами, значит, иерархами. Фото, знаете, такое дружелюбие. Значит, там и... В общем, вот там миссионерское какое-то дело. Там, вот, Сан-Франциско какую-то миссию основали, очень известно до сих пор. Вот, там греки, у них какая-то своя история, там какие-то тоже греческая миссия, куда-то они кого-то посылали. У румын какая-то своя история. Понимаете, и мы приезжаем в современное время, мы приезжаем в город Нью-Йорк, и там, значит, пожалуйста, 25 архиереев, которые называют себя там православными, у которых титул нью-йоркский. Нью-йоркский и ваши потомцы.
А вот мне кажется, слава богу, хоть сохранили-то святыни, коренную сохранили.
То есть ситуация такова, что мы имеем некий такой нонсенс. То есть, понимаете, вместо одного главы находится несколько десятков архиереев, считающих себя как бы правящими епископами, из них там полтора десятка находятся в взаимном общении. Понимаете? И это как бы проблема церковная. Она как бы рано достаточно была осознана. И когда мы читаем там, знаете, о Восьмом Вселенском соборе и так далее, вот, собственно, один из главных пунктов вот этих всех многочисленных собеседований, которые уже там 50 лет почти ведутся, это вот одна из главных проблем, вот наличие епископа вне как бы традиционных канонических территорий. И как вот с этой ситуацией быть. Значит, что касается вопроса там о том, что почему надо давать автокефалию, вы поймите, что здесь немножко разный запрос. К примеру, румынская церковь и, соответственно, те румынские христиане, те румынские священники, архиереи, которые пребывают там вне Румынии, они не скрывают. Они говорят, что наше дело окормление Румын. То есть там, где есть румыны, там должна быть румынская церковь, мы их окормим. Мы как бы ни о чем больше не говорим, это вот просто такой как факт. Вот они, так сказать, мыслят достаточно вот так национально. Вот. Мы, опять же, сейчас с вами не говорим о том, насколько это оправдано, как это вообще с точки зрения канонов, смысла церкви. Это второй сейчас вопрос. А, скажем, в Америке были как бы, ну вот, некоторые... Там, священники, там, не знаю, Шмеман, Ниндор, были многие архиереи. Они мыслили церковь, вот часть русской церкви, которая там оказалась, именно в таком плане, как церковь Америки. То есть они видели свою миссию в том, чтобы эта церковь стала национальной американской, чтобы все больше там приходило в нее американцев именно. Понимаете? И, соответственно, у них там вообще 50 лет там они с нами не общались с церковью русской, потому что церковь русская была под гнетом большевизма. Вот, у них была какая-то своя жизнь, и они ради как бы вот такого будущего предложили там им даровать автокефалию от матери церкви. Мы же их как бы мать, именно наши там вот люди, наши священники, архиереи, они у нас посвящение получили. Для их вот бытия там на американской земле. Ну, мы им взяли и дали. Я, например, считаю, что это, ну, как бы правильно. Я, опять же, точку зрения Константинопольской церкви, что именно она может давать такое автокефалию, я как бы не считаю правильным. Вот если говорить об Америке, то, насколько я представляю себе, то вот, первенство в миссии православной за русской церковью здесь находится. Вот, соответственно, наши миссионеры там туда первыми попали, сделали там какие-то труды, ну, так, волею исторических судеб, там часть, соответственно, ну, нашего народа переселилась, составили это тело. И мы же, как Матерь-Церковь, дали им автокефалию для их дальнейшего развития. То же самое у нас, допустим, сейчас вот с японской церковью автономной. Вот. Она сейчас маленькая, там всего 40 тысяч членов где-то. Вот. Поэтому она автономная церковь японская. Если бы она, так сказать, если там будет какой-то успех, если множество японцев станет, то мы тоже им вправе даровать там автокефалию. Вот и все. Здесь, понимаете, вещь такая, что вы говорите, почему вообще этот процесс пошел? Ну, потому что так было исторически. Ну, это католицизм. Нет, смысл поймите. Послушайте. Смысл исторический. Послушайте. Смысл, смотрите. Смысл исторический. Так исторически был. Вот была церковь, в которой апостолы сделали в Иерусалиме. Она называется Иерусалимская церковь. Так изначально. Это появилось в первом веке. Была церковь, которая основана христианами в Александрии. Это Александрийская церковь. Есть церковь, и, соответственно, там вот с Египтом и даже больше. Есть церковь, которую основали христиане в Антиохии. В Антиохии вообще христиане впервые себя стали называть христианами. Они основали там, понимаете, через несколько лет после вознесения Иисуса Христа. Они знают там церковь, общины, пригороды основали. У них своя церковь, у них своя какое-то собственное управление. Да? А церковь основали апостоли в Риме, была римская церковь. Церковь основали в Карфагене, была карфагенская церковь, одна из там, мощных церквей в Африке. Значит, соответственно, император построил новую столицу, да, Византии, назвал Константинополь, там возникла церковь, возникла Константинопольская церковь. Вот мы там, так сказать, эти церкви как бы имели свое там бытие историческое, можно сказать, начиная с апостолов. Они имели соответствующие какие-то, ну, там, государственные под этим моменты. Да, была, не знаю, там, опять же, армянская церковь, грузинская церковь. Но они там, может быть, не с первого века свою историю, ну, там, со второго, с третьего, с четвертого, как самоуправляемый, это точно. Понимаете? И, соответственно, на Вселенских соборах все эти делегаты поместных церквей собирались и вместе управляли. Существовало некое братство такое. Под номером один, конечно. Под номером один шла Римская церковь, да. Это потом считалось. Иерусалимская, да? Что?
Потом Иерусалимская.
Это можно, то есть диптих не изменился. Мы можем увидеть, какой он сейчас. Вот в первые там четверки. Такой он и был исторически. Соответственно, когда вы говорите, что ну почему не одна, ну в этом промысл особый Божий. Потому что если мы говорим одни, то мы же эти претензии одни, значит кто-то должен быть вот именно главный. Да, вот, ну, с течением времени вот римский папа усвоил себе такую как бы роль. Как раз все православные с этим активно спорят там, и не считают это правильным. Видят в этом некоторую ошибку. Да, потому что если мы, так сказать, имеем такую одну церковь, имеем в ней всего одну главу, то его ошибки очень дорого сказываются, там сложно решить. А если, скажем, у нас несколько равных церквей, то мы можем все только вместе решить. И там, условно говоря, ошибку сделать гораздо труднее. Когда у нас там 15, надо единый голос. Там 15, 14. Это все. Так, ну мы тему церкви будем продолжать в следующий раз. Давайте, по-моему, последний вопрос у нас есть.
В чем разница? Ну, служение церкви, сущностью, есть разница?
Между какими церквями?
Ну, тоже американские, болгарские.
Нет, разницы никакой. Я сказал, это единые... Смотрите. Единые молитвы, единая основа, единое причащение. Что касается всяких особенностей. Вы лучше спросите, какие могут быть особенности? Есть особенности понятно, национальных языков. Вот еще раз. Различие может быть в национальном языке. Раз. Второе. Различие есть в некоторой духовной сфере. Ну, вы, скажем, знаете, что в греческой церкви, как и, в принципе, в прочих других, таинство исповеди, таинство покаяния и причастия, они не имеют такой жесткой связки, как у нас. Понимаете? Это, скажем, относится к области духовной. Да, значит, есть в духовной сфере, например, такие отличия, что в греческой церкви не каждый священник имеет право, скажем, исповедовать. Право исповеди епископ отдельно совершенно, там, не знаю, бумагу выдает священнику, обычно какому-то такому, в летах уже, что он имеет право совершать таинство покаяния. Да, разница — это разница. Вот. Но есть множество мелких особенностей в богослужении. Понимаете? Ну, как бы, они в каждой церкви они, достаточно много таких особенностей. Понимаете? Здесь мы должны это совершенно четко понимать, обусловлено там традиции и так далее. Но не более того. То есть все эти церкви признают символ веры наш. Все эти церкви признают догматические определения семи вселенских соборов. И самое главное, все эти церкви находятся в взаимном евхаристическом общении. Но разница очень серьезная, я еще раз говорю, есть множество таких существенных отличий, даже там, по богословским вопросам, да, по каноническим. Но вот я еще раз вам говорю, что румынская церковь, вот, говорит, там, где румыны, там румынская церковь. Вот у них такое есть там, свое мнение. Ну, там сказать, а у представителей его всегда высказывают. Там у русской церкви свое мнение, у греческой свое. Это достаточно такой серьезный вопрос, я почему о нем говорю, потому что это не просто какой-то там, малозначительный. А он касается там, канонического устройства церкви, он там имеет с собой там, богословскую базу большую и так далее. Вот. Но вы должны понимать, что в принципе в таком вот даже обряде все эти церкви очень близки. И там литургия Иоанна Златоустова, там на румынском, в румынском варианте, в болгарском, в греческом и в, скажем, там, в русском варианте, она очень близка. Ну, есть некоторые особенности. У нас вообще все с греческого переведено. И молитвы, и символ веры, и все на свете.
У меня специалист.